костюм, что сказать, но есть несколько аспектов от нашей головы. В Мидраше, в книге Зоар, вот, нашу главу говорится вначале, что словесный поединок между Йосефом и Юдой, на что он был подобен? На что был подобен? Как два царя, поединок двух царей. Двух царей. И сказали, так сказать, братья, которые присутствовали, два царя борются друг с другом, то тут тоже нам, так сказать, тут мы ни при чем, это нам нечего делать. Есть тут одна очень принципиальная вещь. Если вы обратили внимание на сегодняшнюю автору, которую мы считали. Что говорит автора? А то, как народ, наш народ объединится, как будет вместе Юда и Иосиф. Ну, то есть, в принципе, об этом говорит в этой теме Маараль в книге «Нецах Исраэль». В книге «Нецах Исраэль» что есть, так сказать, у некоторых претензий к нашему народу, в чем претензия, вот такие вот споры, такие вот конфликты, вот как Йосиф и братья, такая вот история, такая не очень, так сказать, красивая история. Он тут говорит такую идею, очень важная идея, и она касается очень многих вещей. Ну, мы вещи просто поймем, это многие вещи объяснит. Даже жизнь сегодня, то, как мы учимся, то, что происходит вокруг, в мире Торы. Он говорит такую вещь. Я тебе лучше мне сказать своим языком, на своем примере. И когда есть такая, допустим, формочка, форма, если ее залепить глиной, она прекрасно формочку заполнит. Но если, допустим, какой-то металлический слиток, но она втянет себе формочку, то не войдет. Что сейчас имею сейчас в виду? Есть, ну, понятие известное, просто человеческое. И такие люди, аморфные люди. Вот он с таким-то, он будет таком-то, он будет таким-то, будет в другом обществе, будет другим. Он такой аморфная такая масса на двух ногах, которая полностью, так сказать, ну, он как хамелеон, который меняет цвета в зависимости от того, где он находится. Вот есть другая ситуация. Об этом, по-моему, уже как-то говорили здесь, напомню, в коем случае. Когда много лет назад, меня и моей жены брали интервью, воспоминания о Рабинской Зильбе, когда еще эта книга еще была в проекте, оставаясь евреем. Я объяснил тому, кто брал интервью, одну очень принципиальную вещь, которую он мне сказал потом, что это совершенно изменило вообще отношение к Рабицкому. Есть, понимаете, есть у человека духовные силы, когда он не подвержен внешнему влиянию. Он не меняется. Я это объяснил тогда, когда мы брали интервью, это была госпожа Райс, которая, в принципе, она занималась книгой. Я просто историк, когда слышал от Рабицкого в свое время. Это было Служил от него 32 года тому назад. Потому что здесь почти никто не родился. Вот, когда я был в Рависке, когда я родился мой старший сын, я знал, что я учу Масахет Псахим. Он мне рассказал, как он начал первый раз, как он первый раз кончил Масахет Псахим. Он был тогда учителем в деревне, в Казани. И молился и учился в лесу, так сказать, свете луны. И скоро был Пейсах, он был первенцем, единственным сыном родителей был. Так вот, первенца принято делать после, вместо того, чтобы не поститься в этот Пейсах, принято кончать Масехет. Куба забыли, что человек тоже был лосил Масехет. Он получил из дома Масехет Псахим, там где-то 100 раз, чем Рудапим. И бегал несколько метров в лес, и там под лунным светом учил Масехет Псахим. Тем, чтобы это до конца кончить, и как он рассказал мне тогда. Он поехал на Пейсах, сумел как-то освободиться, быть на Пейсах у родителей. Тогда он сделал сию Масехет Псахим, и все как положено. Я подумал про себя. По-моему, проще было попаститься в эрев Пейсах, чем так кончать Масехет Псахим. Понимаете меня? Я думаю, что Бисса Гзель бы знал, что такое не кушать. Понял другую вещь? Есть такой обычай. Есть такой обычай. Именно не поститься. Я тоже первенец. Никогда в жизни не постился в Песах. Или я кончал и слушал другую силу. Потому что принято не поститься, а именно участвовать в силе. Это такое обычай, потому что у людей было силы и голова, так сказать, подобающая делать этот седер. Рабицак вот несколько месяцев бегал в лес специально за Псахим, чтобы просто чин-чином, как положено, сделать силу в РФ Пейсах. Знаете, к чему я сейчас говорю? Есть люди, такое свойство. Свойство всегда праведника. Праведник не изменяется. То есть в каждой ситуации, где он живет, его жизнь его обязывает жить по Торе, так, как сейчас нужно и возможно жить. Но она меняет его изнутри. Он не изменяется. Это достоинство праведника. Не все люди в этом не выдерживают. В той места, где ситуация изменяется, когда был Бет-Мидраш, а такой учил Тору, когда он поменял Бет-Мидраш, вот был Бет-Мидраш, где учится хорошо, он учится хорошо. Попал Бет-Мидраш, где не учится хорошо, он тоже стал учиться нехорошо, и вообще еще хуже. Помню, когда умер из величайших учителей предыдущего поколения Рабан Котлер, который основал нас в Америке еще Фрейку, вот, и еще много других вещей сделал. Там на его похоронах выступил с Рэбби Сатмар. Большой идейный конфликт. И большими друзьями, это друг другого не мешает. Он сказал мне одно выражение, это вот на бонусе книги в том томе, что Рамбан не изменился. Тот же Рамбан, который был в клетке, он был в клетке, он попал в Америку, все погонят за деньгами, когда не было пойти в Ешиву нормально в Америке, он в Америке не изменился, создал Ешиву, которая была точно как бы, он не изменился. К чему я сейчас говорю? Есть такое понятие, что такое называется цура, буквально форма. Есть, так сказать, духовный стержень человека. Вот духовный стержень человека, он, если он есть, так он не меняется. Он не меняется. Это очень важная вещь, надо понимать. Надо нам в себе, понимаете, человек может изменить свое поведение. Что в каком смысле? Что его духовный стержень, его связь с Торой, связь с Творцом, велит ему жить так. А другому связь велит ему жить так. Но это все это одно и то же, служение Творцу. Rein trotz. Rein trotz. Это достоинство, когда человек действительно очень большой стержень. Это то, что сказал, что я сказал тогда, что вот это было то, что я увидел Раби Исаака, то, что у него он, знаете, неважно, где человек живет, неважно, в какой ситуации он живет, просто к чему он стремится, что основа его жизни. Я не знаю, знаете ли вы об этом. В Москве при Сталине и при Хрущеве, при Брежневе был создан один из колоссальнейших трудов в нашей литературе, в нашей талмудической литературе последние 50 лет. Это фундаментальный комментарий на Иерусалимский Талмуд Рава Ицхака Исаака Красильщикова. Слышали про него? Вот он стоит на выходе, несколько лет. Написано в Москве. Я когда-то, я не приходился над книгами работать. Я когда-то, это было много лет назад, когда было 25, по крайней мере, 26, 27, меня одна вещь его просто поразила. Он пишет предисловие к первому тому Иерусалимского Талмуда, находясь где? В Москве, еще, по-моему, еще при Сталине. И даже если после него, через год-два, это все не принципиально. Есть история, что он был случай, когда он боялся ареста, он сейчас его сжег, чтобы сразу заново. Не поймали его на это в Москве. Вот. И... Чего он пишет предисловие? Что его вообще волнует? Его волнует, чтобы в нашем народе нет доступного комментария на Иерусалимский Талмуд. Нет такого комментария, как Раши, Гаонский. Каждый еврей может по нему учиться. Это то, что ему болит, то, что, сказать, его, это то, что побуждает его в московских условиях 1952-1953 года, сесть, написать, он занимался 13, но тоже колоссальная работа, нам непредставимая. За 12 лет написать комментарий, почему весь Иерусалимский Талмуд. Почему? Потому что нашему народу не хватает доступного комментария на Иерусалимский Талмуд. Слушайте, это человек, который не знает, что такое Москва в те годы. Это, ну... Потому что все нормально, еврей, так сказать, должен заботиться за то, чтобы все было хорошо. Меня это поразило, я все-таки, понимаете, я думаю, что я знаю Россию только такой, как вы не знаете. Я еще помню по детскому саду портрет Иосифа Виссарионовича. А тем более, так сказать, Хрущева, Брежнева, все это. Помню все это, когда я это вырос. Может, в этой ситуации, когда невозможно быть евреем по-настоящему. Возможно, ты уже не думаешь ни о том, ни о сём, наконец-то по-русски, не до жиру быть бы живу. Как-то выжить духовно. Как выживает духовно родитель так за Красильщиков? Еврейскому народу нужен комментарий на Иерусалимский Талмуд. И на себя пишет его. Без друзей, без кафхевроты, без учеников, без учителей. Потому что без книг многих, которым не хватало точно. Сидит и пишет. Чудная книга это была выведена. Она печатается, много еще не кончено, издание еще не кончено. Есть вот вещь очень принципиальная. Это, понимаете, я немножко отвлекся от нашей главы, но тут вещь очень принципиальная. Есть такое понятие бентура, бентура. Вот есть, у человека должны быть ценности, еврейские ценности, которые не подлежат девальвации. Не подлежат девальвации. То есть, знаете, человеческая жизнь, она, сказал так, она заложена в том месте, вот, в чем? В том, к чему человек стремится. И есть одна из вещей, которая нам принципиально важна, что у нас были истинные устремления. Истинные устремления. Чтобы они были настолько истинные и сильные, чтобы они не изменились. Не изменялись. Понимаете, жизнь полна трудностей. Полна трудностей. Слава Богу, Всевышний мне даровал очень хорошую жизнь во всех отношениях. Но все про это не трудности. Всегда есть трудности. У нас есть. Ну, и тут одна из вещей основных не потерять. Во-первых, приобрести истинные устремления, а во-вторых, их не потерять, чтобы они стали частью нас. Частью нас. То есть, короче говоря, нам надо копаться, так сказать, до наших внутренних слов души, чтобы нас раскрылись. И истинные устремления наших душ, души, близких родцов, близких его Торе. Устремление, так сказать, выше, не погрязть в жизни материальной вокруг. Это вот тот инвариант, который мы все должны в себе пробудить, то, что есть, то вещь потенциально есть, то, что надо искать снаружи, то есть. Мы говорим ежедневно «Элокейны шемаши нататы битэгойро». Душа дал нам, она чиста. Это самая нишама, говорится, что «Хелек лукавы мал» на подобной части божественного стремится к своему источнику. Надо просто жить хаейны шама, жизнь души. Так чтобы сказать, а все остальное, есть жизнь души, она требует еще какие-то вещи. Есть обязанности какие-то. К телу, к жене, к детям и так далее. Есть разные ситуации. Но чтобы это вот хаейны шама, чтобы человека не изменились. Не изменились. По большому счету, это одна из вещей, которые у нас тоже есть. Мы видим в этой главе, в этих главах, точнее говоря, что Йосеф не изменился. Он не изменился. Йосеф не изменился. Но говорит это просто это. Теперь вернемся обратно. Это то, что я определяю как стержень человека. Стержень, если ехать, стержень истины, стержень не истинный. Это тоже проблема большая. Вот колечко истины, стержень. Он может место поведения внешне, в зависимости от ситуации. Но внутренне не изменится. И вот есть одна тонкая вещь. Понимаете, жизнь в Торе, жизнь по воле Творца, она раскрывается, истина раскрывается в рамках Торы, в рамках воли Творца, не вне. У разных людей по-разному. То есть, короче говоря, если мы коснемся сейчас получения Торы на горе Синай, Тора была на едино, но она воспринята нашим народом, каждым, так, как вот таким, как оно есть. То есть его восприятие, его разум, его сердце, которое воспринимает Тору, он воспринимает Тору, насколько позволяют, насколько вмещают его сосуды восприятия. Это истина, я же говорю, истина воспитание, не искаженно. Что это приводит? И тут мы сейчас коснемся очень принципиальной вещи. Это приводит к тому, что возникают разногласия и дискуссии. Вот я понял вещь так. Я понял это иначе. Это не ложь. Это не ложь. Вещь можно было понять двояко. Можно понять двояко. О, теперь сейчас вернемся к нашей теме. Говорит Маараль, в чем была причина всех этих вот конфликтов внутри нашего народа? Иосиф, Иуда. В чем была проблема? Потому что каждый из них, у него был стержень. Говорит, коли хаде баль цура. У него была та форма, которая не изменялась. И в смысле этого стержня было некоторое противоречие между ними. Некоторое противоречие между ними. И один и другой был величайшим праведником, величайшим людьми, это были Шифтейка, колено Израиля. Это... Но у них было нечто противоположное аморфности. Я сейчас разговариваю с Бней Тора. Ну, мы знаем, что есть дискуссии, тяжелейшие дискуссии между решенным. Тяжелая же дискуссия. И запросы, которые задают на Рамбам, например, тяжелейшие вопросы, которых не находят ответа. Я, слава Богу, сегодня исполнилось 39 лет, как я приехал в Братиславль. 39 лет. Из них, слава Богу, я почти все время был в Бет-Мидраш. Вот. И... Как-то мы знаем, что есть вопросы и причины, почему Райбит спорит с Рамбамом, Тосфот спорит с Раши и так далее. Это обычно нормально. И что удивительно, мы также знаем, что эти вопросы есть ответы, и даже мы сами такие ответы можем дать. Еще хорошие ответы. Райбит не понимал, как он спорит с Рамбамом. А Тосфот не понимает, как он спорит с Раши. Что мы такие умы, что мне умнее их. Не дай Бог. Мне умнее их. В чем разница? В чем разница? Все просто. Каждый из них знал всю Тору. Вся Тора прошла через призму его сердца и понимания. И там не было места словам Раши, то есть понять понимание это свод. И в Райбере не было места для понимания Рамбама. А наше понимание Торы, извините за выражение, такая некоторая морфная масса, может заткнуть всякую дырку, и она точно войдет. Нет, понимаете, мы этим много понимаем. Я говорю, что недостаток для нас. Но то, что мы когда-то понимаем, лучше Рамбама, может, лучше Равеля мы поняли, может быть. Я думаю, что мне Равеля. Мы не гонимся ни в подметке, как разум учитель Рабхайм Камил говорит, как пыль так, под ногами их учеников. А фар так от капота глядя, что тламидеем, тламидеем. При всем при этом мы понимаем какие-то вещи, а они как-то так не понимают. Почему? У них был стержень. Понимание тоже такое, которое у нас нет. А нет стержня праведности, это вещь что-то другая. Человек праведный и так далее, но у него нет того единого понимания кстати, всей Торы, как решены. Поэтому он может какие-то вопросы ответить. Что-то лучше они, вроде бы. Это говорит, что это наше состояние, это не наш недостаток. Лучше знать Тору, как знали Брайтов Сворда, что в этом я сомневаюсь. Но это реально наш ситуация. Когда мы любим какие-то ответы на вопросы решены, можем даем тогда. Но не потому, что мы умнее их, потому что у нас просто какие-то вещи, которых нет такого прочного стержня. Знаете, вот это достоинство, чтобы войти в понимание Рамбама невозможно с тем стержнем, который был Райвид. Оно не входит, это не его, так сказать, это не его форма. Это ключ, который не подходит к этому замку. Не подходит. А есть такой ключ, называется нулевой номер. Он сюда подходит. Все может открыть. Это наше состояние сегодня. И вот это противостояние двух стержней, это и есть противостояние Иосифа и Иуды. Теперь вернемся дальше. Есть в Гемаре Масехет Хамецагот Хагига, там есть две гемары, которые нас сегодня касаются. Одна, там говорится такая вещь. Ну, что мы должны делать, когда мы видим дискуссию на какую-то тему между мудрецами Торы? Это, конечно, обращенный к нам, а к мудрецам, которые находятся на том уровне, которые могут вещи какие-то сами решить и разрешить. Там есть такая вещь, что Тора дана от единого Творца. Поэтому ты разберись с точки зрения тех, кто запрещает, разберись с точки зрения тех, кто разрешает, и на основе этого приняй правильное решение. Как все трожь. Тут мне сейчас важна одна вещь. Там сказаны такие слова, что Тора дана от единого Творца. Знаете, Творец, он бесконечный и неограничен, и так. Поэтому может проявиться, его воля может проявиться по-разному, по-разному. Но есть, так сказать, та глубина, такая высота восприятия, где все эти дискуссии находят разрешение. И когда они, все может быть объединено. Вот, и по-настоящему, то касается именно Торы, передачи Торы с поколения в поколение, то были дискуссии, были разногласия, и все разрешались, и только в период перед Гилелем и Шамаем возникла одна неразрешимая дискуссия между Санедрином, раз несколько поколений, времена Гилеля и Шамая, между ними было несколько дискуссий всего лишь, которые не были решены. И только в период их учеников, называется Бейт Гилеля, Бейт Шамай, тогда возникло много дискуссий, много разногласий и так далее. Это было очень время, которое, ну, у нас большой недостаток, скажем так. Но по большому счету, это вещь, надо хорошо знать, что есть у всех сторон единый корень, поэтому есть у каждой дискуссии такой, есть место, где один прав, есть место, где другой прав. Все имеет право существовать. Но для этого, по большому счету, надо естественно какой-то более глубокий, более высокий уровень, в котором нет противоречия. Это просто пример. Пример, так сказать, простой. Есть два муравья. Они идут навстречу друг другу по ниточке. Как бы два барана, так сказать, встречаются, так сказать. У них нет возможности если, допустим, спустить ниточку на пол, и можно сесть в сторону, видеть вещи не как единую ниточку, как какую-то вещь более еще одно измерение, то там есть и место и тому, и другому. Вот, и по большому счету в Торе есть всегда много уровней понимания, вопрос, много сторон понимания, это Тора выше и глубже, и шире, и многомернее, и нашего трехмерного мира, то, что нам кажется в противоречии, то глубина этого, что нет противоречия. Нет противоречия, но просто не найти. И по большому счету это то, чем мы занимаемся, изучая Талмуд, изучая Святые книги. Это то, что называется Ешива. что Рамбам называется, это Раши называется это Ишивой, называется, называется еще Талмудом, Гмарой. Это слова Раши. Понимаете, Талмуд и Гмара был еще до того, как книга была записана. Что такое? Раши объясняет в нескольких местах в комментариях на Талмуд. Что такое Гмара, что такое Талмуд? Когда собираются люди вместе, есть какие-то противоречия, допустим, Мишнайот или Брайтот, и они вместе находят решение этому противоречию. Это и должно быть Талмуд. Что тут идея? Просто упомянуть эту идею. Есть у человека его ограниченный разум. Ограниченный разум. Вот это в рамках ограниченного разума эти две мишны, они противоречат друг другу. Но Тора едина, тот один творцом. Значит, тут нет противоречия. Человек вынужден копаться, думать. Он должен выйти за рамки своих ограничений. И когда он выходит за рамки своих ограничений, он может, значит, понять, почему между двумя местами нет противоречия. То есть смысл противоречия очень простой. Тора нам дана вроде бы бесчисленное количество противоречий. Но именно работая над пониманием этих противоречий, мы начинаем постепенно углубляться в глубину понимания Тора. То есть, что, знаете, почему, чтобы вещь просто поняли. Сказано о Торе, а рука мерец мидура холмина ям. То есть, буквально, она шире земли и глубже моря, то есть вещь это, ну, это на гораздо выше того и другого вместе взятого. Слушайте, у меня есть пальм, там на таком маленьком карточке, там есть все. И Танах, и Талмуд, и много чего там есть. Каббала, все что угодно. Вроде так, такое маленькое. Даже Талмуд сам есть, сам Талмуд. Есть еще Таран, том один, там есть Талмуд находится. Не так много. Как в это дело умещается? А рука мерец мидера холмина ям? Как там это умещается? Там есть граничное количество знаков, скажем так. Очень просто. Есть там противоречия. Прежде всего, есть, допустим, 10 объяснений. 10 объяснений этих или 10 слоев тока. И так далее. То есть это ограниченная книга, она как айсберг. Тут, кстати, гораздо больше, чем что написано. Все, давайте-ка вернемся к нашей теме. Мы вот видим противоречие Юда против Иосифа. Это не просто был вопрос. Тут, знаете, я сейчас не буду касаться, это просто очень принципиально. Еще действительно было противоречивые корни Иосифа, Юды. Это были источником этого конфликта, который привел к его продаже. И пришел в итоге ко всему этому. Но тут есть две вещи. Первое, что мы говорили, есть на более высоком уровне, есть то, что может всех объединить. Каждый ставится на свое место, каждый подход, каждый труд. Это говорит наш автор, кто начал сегодня, что будут объединены Иуда и Иосиф, и будут едины. Что будут едиными? Ни один из них не потеряет своего лица. Понимаете меня? Ни один, сейчас постежу под машинку всех, будет все в лицах. Нет, каждый свое лицо. Не будет противоречия. Это истина Ахдут Исраэль, когда каждый своим лицом, своим пониманием, он сходит на своем месте и нет противоречия. Это действительно требует видео, когда открывается глубина Торы, когда каждый стоит на своем месте и так далее. Это то, что нам обещано в пророке в нашей недельной авторе. Когда мы, так сказать, не находимся еще на этом уровне, когда еще не открылось, это то, что объединяет до конца, ничего не скрывается, так как у каждого есть стержень, Стержень, он истинный, это не стержень живый. Потому что истинные стержни, они друг другу не уступают. Другу не уступают. Мы сейчас не говорим про морфного мастера, морфного человека. Вот мы видим войну, борьбу Иосифа и Юды. Каждый из них был абсолютно прав. Абсолютно прав. Кроме одного. Когда Иосиф сказал, что я Иосиф, все разрешилось. Все стало место. Пока Юда не знал, что Иосиф, абсолютно прав. Иосиф решил все проблемы от двумя словами. Я Иосиф. Все же. Я хочу сейчас, мы коснулись, скажем, эта тема здесь, она касается, мы коснулись немножко пути учебы, что надо очень принципиально понимать, что такое вообще дискуссия между лицами, что такое противоречие. Знаете, из противоречий, которые мы находим в Талмуде, и в Рамбаме, например, он должен быть маатикшил Талмуд, то есть он буквально, он переписал Талмуд в книгу Мишна Тора без противоречий. Когда мы занимаемся разрешением противоречий, открываются многие стороны Торы, которые без этого бы не открылись. Кто-то учит Талмуд с Аскролом и Шоттенштейном, там нет никаких противоречий. Скажем, нет шансов, что что-то откроется. Вот так учиться. О, это одна сторона. Другая сторона. Это вещь, которая часто нас очень огорчает. И в этом есть истина, доля истины. Мы наблюдаем разногласия, конфликты между великими мудрецами Торы. Имеется в виду, по-настоящему великие мудрецы Торы, не кто-то как-то... Пожалуйста, есть пироги, есть чай, кофе. Кофе не знаю, есть ли, можно, ну, куда хочешь, можно просить на кухне. Будет кофе, все в порядке. Вот, я хочу, чтобы мы все просто поняли. Когда мы наблюдаем, допустим, были дискуссии, разногласия между величайшими раввинами в нашем поколении, в предыдущих поколениях. Мы находим это также и в Талмуде, и так далее, что были... Мы наблюдали это. Есть следы. Я же буду говорить просто как пример, даже то, что называется махлокет лешем шамай. Махлокет, дискуссия, разногласия ради небес. То, что говорит Пиркей Авот, что разногласие между Бейт Шамай и Бейт Гилель, дом Гилель, дом Шамай, это было ради небес. Об этом говорится сейчас Алхака Бейт Гилель, не грядущий будет Алхака Бейт Шамай. И тому, и другому есть место. Другому есть место. Есть дискуссия между лицами Торы, это касается всех сторон жизни, все поколения. И сейчас мы видим, что мы сталкиваем, что это просто есть разоточенный спор. Почему надо сказать источник? Это вот наша тема. Есть тут два. Называется, есть такое понятие, на что находишь, «Анашим балей цура». Знаешь, такое понятие? «Анашим балей цура». То есть, короче говоря, люди – это не аморфная масса. Люди, которые знают, что они делают, знают, что они хотят, у них есть четкое понимание Торы, четкое понимание, так сказать, и так далее. Везде есть дискуссия, в чем их корень, очень простой. Не всегда в этом мире мы достаемся того, чтобы было это, сказать, разногласия были разрешены. Более того, сейчас стать частью передачи Торы. Потому что в Торе есть много лиц, много сторон. Чтобы должно быть передано обе стороны. Когда мы заставимся приходом Машиаха и Ильяу, каждая сторона будет поставлена на свое место. Пока надо передать обе стороны. Два подхода, они оба должны перейти. Как они, скажем, каждый подход, как он проявляется. Когда есть действительно дискуссия. Я просто еще немножко это объясню. И в частности, вопрос, когда дискуссия, разногласия между величайшими мудрецами Торы, что касается, ну, называется, Дархея Нагата Цивуд, как общество себя вести. Вот. Это имеет свои последствия, часто нехорошие, он может иметь, но в общем их корень. И когда учитель Раков Фридмансий проходил, сказал, объяснил это двумя словами, он сказал так, на что похоже, так сказать, это вот, когда есть царский дворец, его охраняют несколько стражей, каждой своей стороны, и каждый покрикивает на другого, чтобы тот не спал. Он видит, что там есть какая-то проблема, вот он за эту проблему отвечает. И только что получается. Царский дворец открывается, он сохраняется лучше. И вот это те вещи, я могу сказать, извлечь на нашей темы, говорит Мидраш, что вот была борьба двух царей. Мудрецы Торы называются Млохим, царями. И тут еще одна важная вещь, надо просто знать. Когда есть действительно несут дискуссия, согласие между большими мудрецами Торы, надо быть очень осторожным, когда туда не соваться. Это очень опасно. Человек может обжечься очень сильно. Это тоже есть намек в нашем этом Мидраше, что тоже сказали братья Иуды и Иосифа, когда два царя борются, нам тут делать нечего, надо стоять в стороне. Стоять в стороне. Что, может, давайте просто поймем. Величие это свидетель для согласия великих людей. Ну, допустим, ну, это подобно, как есть дискуссия, допустим, как пример, когда есть разногласия между Хабицхай, Мишнабрура и Хазаныш, каких-то лохот. Ну вот я и вы начнем сейчас думать, а он правильный, он прав. Слушайте, можно покопаться, можно разобраться, хочется понять. Но человек, который, ну, может быть, идет до уровня Рабельёшева, он также может решить, как он считает жить по Аллахе. Но пока он этого не дошел до этого уровня, копайся, думай, пожалуйста. Но не думай, что ты правильно иметь суждение, кто правильный, кто не прав. То же самое касается всех сфер, которых высказывают свою позицию отношения к Великому Израилю, великим людям Израиля. Тем более, когда вещи, которые у нас нет у нас возможности их разобраться. Есть вещи, которые можно разобраться. Я говорю, может быть, не первый так от учебы, немножко позже. Видите, разногласия между Брурой и Хазаныша в каком-то практическом вопросе. Так можно взять гмару, взять шуны, можно посидеть, сказать, покорпеть несколько дней, несколько ночей и разобраться. Я имею опыт учебных, понятно. И лично эта вещь ограничена, она частная, это не вещь более глобальная. Еще более глобальная, то есть, конечно, такое обычай, что каждый считает, думает, что он решит, понимает лучше всех, как вести дела, как вести политику, и распределяется к этому вопросу тоже. Это так, признак недалекости. Это первая тема, я сейчас сегодня коснуться.